Много воды унесла река времени. Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных городов, выросли новые поколения. Но в памяти человеческой навсегда останутся события тех героических, трагических лет. Защита Брестской крепости стала первым подвигом советских бойцов в Великой Отечественной войне. Весной 1941 года на территории Брестской крепости размещались части из двух стрелковых дивизий. Конечно, в то время старая цитадель не имела хоть сколько-нибудь серьезного военного значения, и ее укрепления ни в коей мере не могли противостоять современной артиллерии и авиации.
Летом 1941 года часть Брестского гарнизона была на учениях, а другая – на строительстве укреплений. В самой крепости оставалось не более двух полков. Гитлеровское командование располагало сведениями о численности гарнизона, оставшегося в крепости, и фельдмаршал фон Клюге, командовавший 4-й немецкой армией, надеялся овладеть цитаделью в первые же часы боев. Чтобы вернее обеспечить успех, он решил создать подавляющее превосходство в силе.
В приграничную полосу напротив Брестской крепости был выдвинут целый армейский корпус генерала Шрота, 3 пехотных дивизии, из которых одна 45-я когда-то первой вошла в горящую Варшаву и в побежденный Париж, отчего пользовалась в германской армии славой одного из лучших соединений и не раз заслуживала личное одобрение Гитлера. Такое все дышало тишиной, что вся земля еще спала, казалось. Кто знал, что между миром и войной всего каких-то 5 минут осталось.
Удивительно мирной была в ту субботу Брестская крепость. Тишину нарушали лишь громкие голоса играющих детей. И невозможно было представить, что всего через несколько часов здесь начнут рваться снаряды и прольется первая кровь. А по ту сторону уже ждали сигналы фашистские дивизии. Уже приготовились переодетые в красноармейскую форму диверсанты. Незаметно, не вызывая подозрений, они подошли к стенам крепости, чтобы захватить мосты и ворота. Фашисты были уверены, едва они ворвутся в крепость, навстречу им с поднятыми руками выйдут русские офицеры и солдаты. Ведь сопротивление бесполезно. Но наши воины выбегали из домов и казарм, какое-то мгновение осматривались, оценивая обстановку, прижимались к стенам домов, использовали любое прикрытие и начинали отстреливаться. Не раздумывая, они вступали в бой, сколько бы врагов перед ними ни находилось. Каждый дом, каждый каземат стал грозным бастионом, сопротивляющимся до последнего патрона.
Вспомним тот день жарким летом. Птицы смерти летели к стране, и немецкий сапог с рассветом нагло встал на русской земле. Это было начало сражений, это было начало войны. Отступали, несли поражение, немец гнал нас вглубь нашей страны. И один островок на границе, тот, который не взяли враги, он на карте, словно крупица, крепость Брест долго взять не могли.
Да, одними из первых приняли бой защитники Брестской крепости. Брестская крепость по плану немцев должна была быть взята в течение не более 8 часов. Этот замысел был сорван. В течение первого дня защитники Бреста отбили 8 ожесточенных атак. 23 июня противник начал новый штурм крепости. Бои приняли ожесточенный затяжной характер, которого враг не ожидал. Ревут самолеты и танки гремят, дымится гранит опаленный. Врагу не сдаются 13 солдат, последних бойцов гарнизона. На стенах грохочет разрывов гроза, дрожит под ударами камень.
В первых числах июля боеприпасы были почти истрачены. Не хватало пищи, не было медикаментов, но крепость стреляла.
В крепости горело все, что могло гореть. Огонь проникал даже в подвалы. Температура была такой высокой, что плавился кирпич, но крепость дышала.
Самой жестокой мукой бойцов была постоянная, сводящая с ума жажда. В крепости, стоящей на острове и окруженной каналами с водой, не было воды. Воду во фляжках приносили уже не десятки красноармейцев, а отчаянные смельчаки. Из трех водоносов в лучшем случае возвращался один. Лишь Петя Клыпа умел по нескольку раз в день подбираться к реке. Но крепость жила и боролась.
Официально днем окончания защиты Брестской крепости является 20 июля 1941 года. Однако еще в течение августа зимы отдельные группы продолжали сопротивление, и крепость шептала: «Я крепость, я крепость, ведем бой, положение тяжелое, уничтожаем немцев, сами взрываемся». О непоколебимом мужестве бойцов гласят и их надписи на крепостных стенах. «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!» 20 июля 1941-го. Нас было пятеро. Седов, Трутов, Боголюб, Михайлов, Селиванов. Мы приняли первый бой 22 июня 1941 года. Умрем, но не уйдем отсюда. 26 июня 1941 года. Нас было трое. Нам было трудно, но мы не пали духом и умираем, как герои. Умрем, но из крепости не уйдем. Об этом свидетельствует обнаруженное во время раскопок Белого дворца останки 132 воинов и надпись, оставленная на кирпичах: «Умираем, не срамя».
Почетное звание «Крепость-герой» Брестской крепости присвоено 20-летию Великой Победы 8 мая 1965 года. Героем Брестской крепости Борис Васильев посвятил свою повесть, в списках не значился. Каждый год 22 июня самым ранним поездом приезжает в Брест старая женщина. Она не спешит уходить с шумного вокзала и ни разу не была в крепости. Она выходит на площадь, где у входа в вокзал висит мраморная плита. С 22 июня по 2 июля 1941 года под руководством лейтенанта Николая, фамилии неизвестно, и старшины Павла Баснева, военнослужащие и железнодорожники героически обороняли вокзал. Целый день старая женщина читает эту надпись, стоит возле нее точно в почетном карауле, уходит, приносит цветы и снова стоит, и снова читает. Читает одно имя, 7 букв – Николай.
У входа в подвал стоял невероятно худой, уже не имевший возраста человек. Он был без шапки. Длинные седые волосы касались плеч. Кирпичная пыль въелась в перетянутый ремнем ватник. Сквозь дыры в брюках виднелись голые, распухшие, покрытые давно засохшей кровью колени. Из разбитых, с отвалившимися головками сапог торчали чудовищно раздутые черные отмороженные пальцы. Он стоял, строго выпрямившись, высоко вскинув голову и, не отрываясь, смотрел на солнце ослепшими глазами. И из этих немигающих пристальных глаз неудержимо текли слезы. И все молчали. Молчали солдаты и офицеры. Молчал генерал. Молчали бросившие работу женщины вдалеке. И охрана их тоже молчала. И все смотрели сейчас на эту фигуру, строгую и неподвижную, как памятник. Потом генерал что-то негромко сказал. «Назовите ваше звание и фамилию», – перевел Свицкий. «Я русский солдат». Голос прозвучал хрипло и громко, куда громче, чем требовалось. Ведь этот человек долго прожил в молчании и уже плохо управлял своим голосом. Свицкий перевел ответ, и генерал снова о чем-то спросил. «Господин генерал настоятельно просит вас сообщить звание и фамилию». Голос Свицкого дрожал, сорвался и всхлип. И он заплакал, и плакал, уже не переставая, дрожащими руками размазывая слезы по впалым щекам. Неизвестный вдруг медленно повернул голову, В генерала уперся его немигающий взгляд, и густая борода чуть дрогнула в странной, торжествующей насмешке. «Что, генерал, теперь вы знаете, сколько шагов в русской версте?» Это были последние его слова. Свицкий приводил еще какие-то генеральские вопросы, но неизвестный молчал, по-прежнему глядя на солнце, которое не видел. Подъехала санитарная машина. Из нее поспешно выскочили врачи и два санитара с носилками. Генерал кивнул. Врачи и санитары бросились к неизвестному. Санитары раскинули носилки, а врач что-то сказал, но неизвестный молча отстранил его и пошел прямо к машине. Он шел строго и прямо, ничего не видя, но точно ориентируясь по звуку работавшего мотора. И все стояли на своих местах. И он шел один, с трудом переставляя распухшие, обмороженные ноги. И вдруг немецкий лейтенант звонко и напряженно, как на параде, выкрикнул команду, и солдаты, щелкнув каблуками, четко вскинули орудия на караул. И немецкий генерал, чуть помедлив, поднес руку к фуражке. А он, качаясь, медленно шел сквозь врагов, отдавших ему сейчас высшие воинские почести. Но он не видел этих почестей, а если бы и видел, ему было бы уже все равно. Он был выше всех этих мыслимых почестей, выше славы, выше жизни и выше смерти.